Глава 9. Ожидание казалось невыносимым. Тот, чтобы убить время, отправился на несколько часов в бар поработать. Марк и Зола пошли в кино. Все трое вздрагивали каждый раз, когда начинал вибрировать мобильный. Однако никаких новостей о поисках тела все не было. Постоянно заглядывали однокашники по юридической школе, жаждавшие узнать последние новости. Соцсети гудели сплетнями. Электронная версия газеты «Пост» сообщала новости онлайн. После работы тот, прихватив 6 банок пива в упаковке, явился в квартиру Золы, и они заказали пиццу. Пока они ее ели, Зола поведала ребятам о своих родителях и брате. Около полудня их увезли в Пенсильванию, в центр временного содержания иммигрантов. Вооруженные агенты службы иммиграции и таможенного контроля, СИТК, дали им 1 час, чтобы собрать самое необходимое из одежды и личных принадлежностей, сколько они сумеют унести, и в наручниках затолкали в фургон вместе с 4 другими беженцами. Отец звонил из центра временного содержания. Сказал, что там намного лучше, чем в тюрьме. Он понятия не имел, как долго их там продержат перед высылкой обратно в Сенегал. Марк и тот были шокированы ее рассказом и пришли в ярость. Особенно жестоким показалось то, как мало времени дали родителям Золы на сборы. Зола и так была на грани безумия из-за самоубийства друга, а тут еще и это. Они решили держаться вместе, и к полуночи, наконец, заснули. Зола в своей кровати, Марк на диване, тот в кресле рядом с ним. Рано утром, когда все трое пили кофе, пытаясь освободиться от оплетавшей их паутины тяжелого сна, в коридоре послышались голоса. Там происходило какое-то движение. Марк приоткрыл дверь, и они прислушались. В квартире Гордии находились доктор Карви, Бренда и чета Таннеров. Они нашли ее безупречно чистой. Посуда вымыта и расставлена в кухонном шкафу. Холодильник очищен от протухшей еды. Нигде ни капли спиртного. В гостиной все лежало на своих местах, пол вымыт, бумаги в рабочем уголке, устроенном на обеденном столе, аккуратно сложены. Кровать в спальне идеально застелена, вся одежда выстирана и убрана в шкаф. На туалетном столике красовался большой фотопортрет Бренды в рамке, тот самый, который обычно лежал у Горди в ящике стола. В ванной все полотенца были сложены стопками, пол, унитаз, душ и туалетные принадлежности практически сияли. В аптечке никаких следов таблеток. Пришедшие должны были увидеть, что Горди не пожалел времени, чтобы все тщательно прибрать, прежде чем покинуть квартиру. И вдруг Бренда сорвалась. Она упала на диван и разрыдалась, а отец, сев рядом, успокаивал ее, поглаживая по колену. Находясь в квартире напротив, трое друзей прислушивались к происходившему в жутковатом молчании. Таннеры решили, что пока стоит ограничиться беглым осмотром. Позднее они вернутся, чтобы забрать вещи сына. Они заперли дверь и все вместе удалились. Из окна коридора на 2-м этаже троица наблюдала за тем, как они отъезжают, и испытывала болезненно острую жалость к ним. Был понедельник, 6 января. Занятия возобновлялись через неделю, но трое друзей и не думали о них. И хотя свое первое посещение Центра временного содержания иммигрантов они не рассматривали как увлекательное путешествие, им было необходимо уехать из города. Зола позвонила на работу и сказалась больной, а тот взял отгул в старой рыжей кошке. Выехав из Диси еще до полудня, они направились на север. Чтобы не видеть Потамака, тот поехал по Коннектикут-авеню, а потом через Чеви-Чейс и Мэриленд. Первые полчаса все молчали. Сидевшая на переднем пассажирском сиденье Зола была подавлена и безучастно смотрела в окно. Тот время от времени потягивал кофе из высокого картонного стакана и крутил ручку приемника, пытаясь поймать что-нибудь подходящее. В конце концов он остановился на старом радио, но приглушил звук. На заднем сиденье Марк, пролистав какие-то бумаги, извлек газету, нашел в ней нужную статью и приступил. Согласно газете «Пост», служба иммиграции и таможенного контроля располагает 15 центрами временного содержания по всей стране, в которых ежедневно находится около 35 тысяч человек. В прошлом году СИТК задержала более 400 тысяч человек, работавших без документов, и приблизительно столько же депортировала, причем высылка каждого обошлась в 20 тысяч долларов. В целом система содержания под стражей, подлежащих депортации, съедает более 2 миллиардов долларов в год. Это самая обширная система подобного рода в мире. В дополнение к 15 центрам содержания, находящимся в ведении СИТК, федералы имеют соглашение с сотней окружных тюрем, с центрами содержания несовершеннолетних и тюрьмами штатов о содержании их клиентов, которые обходятся примерно в 1,5 долларов в день на каждого, или 350 долларов на семью. 2/3 всех подобных заведений управляются частными компаниями. Чем больше людей в них содержится, тем больше денег они зарабатывают. Национальная безопасность, которой подчиняется СИТК, располагает квотой, которая выделяется Конгрессом. Ни один другой правоохранительный орган не работает по системе квот. «И условия содержания там ужасные», — произнесла Зола так, словно знала больше, чем Марк. «Это правда, поскольку не существует независимого контроля над этими заведениями, лица, содержащиеся в них, зачастую подвергаются жестокому обращению, включая долгосрочное одиночное заключение, неоказание должной медицинской помощи и плохое питание. Эти люди беззащитны и уязвимы перед лицом жестокого обращения, даже насилия. В прошлом году 150 человек умерли в заточении. Лиц, подлежащих депортации, нередко содержат вместе с опасными преступниками. Во многих случаях им не предоставляют юридической помощи. На бумаге в СИТК существуют официальные стандарты условий содержания, но на самом деле они не обеспечены правовыми санкциями. Эти заведения практически не отчитываются в том, как тратят федеральные средства. Если говорить на чистоту, за ними вообще никто не надзирает, и всем на них наплевать, кроме, конечно, самих содержащихся под стражей и их родственников. Это всеми забытые люди. «Хватит!» — прервала его Зола. «Да, довольно», — поддержал ее тот. «Почему мы вообще об этом заговорили?» «А о чем бы ты хотел поговорить?» — ответил вопросом на вопрос Марк. «О Горде? О Бренде? О нашей юридической школе? Занятия начинаются через неделю. Я жду не дождусь!» На время разговор прервался. Марк листал еще какие-то статьи и мурлыкал себе под нос, подпевая старому радио. Наконец он спросил: «Ну, Зола, а о твоей семье мы можем поговорить?»
«Конечно».
«Почему они уехали из Сенегала?»
«Мои родители никогда особо не распространялись о своей стране. Они радовались, что находятся вдали от нее, и были полны решимости вести новую жизнь здесь. Становясь старше, я задавала им вопросы, но получала обычно уклончивые ответы. Мой отец работал в чем-то вроде фермерского кооператива, и у него возникли какие-то сложности с руководством. Он нажил себе несколько врагов, потерял работу и счел за лучшее бежать. Его всегда ужасала перспектива возвращения. Большая часть его семьи рассеяна, и на родине его не ждет ничего, кроме неприятностей. Отец боится, что подвергнется преследованиям, если вернется.
А твои братья?
Старший, Сори, женился на американке и живет в Калифорнии. Его жена не мусульманка, и поэтому отец не хочет его знать. Младший, мы для краткости зовем его Бо, родился еще в Сенегале, поэтому над ним тоже нависает опасность. Он не женат и очень религиозен.
Я думал, что политика Ситыка состоит в том, чтобы не разделять семьи, заметил тот.
Возможно, где-то такое и записано, отозвался Марк. Но на практике этому принципу не следует. Вчера вечером я прочел статью о семье из Камеруна. Родители с пятерыми детьми жили в квартире в Бронксе. Однажды ночью агенты СТК высадили дверь, схватили отца и выслали его на пароходе обратно в Африку. У матери тоже нет документов, и они с детьми живут в страхе, что и за ней придут. Вы только представьте, дети родились уже здесь, как Зола, поэтому они могут оказаться оторванными от обоих родителей. Когда представителям СТК задали вопрос об этом, кто-то из них ответил нечто вроде «В штате Нью-Йорк существует прекрасная система патронажного воспитания». Вы можете в такое поверить?
«Я бы лучше поговорила о школе», — сказала Зола.
«А я нет», — сообщил Марк. «Я не могу туда вернуться. Вы что, ребята, собираетесь снова пойти на занятия в понедельник?»
«А что ты предлагаешь, Марк?» — огрызнулась Зола. «Если ты бросишь школу, потеряешь работу. Нельзя же бросать учебу за один семестр до окончания».
«Работу я получу, только если сдам адвокатский экзамен, что в настоящее время представляется невозможным. Сейчас я недостаточно стабилен умственно и эмоционально, чтобы продираться сквозь дополнительные курсы подготовки к адвокатскому экзамену. А ты тот?»
«Меня тошнит при одной мысли об этом».
«Ну, до экзамена еще 7 месяцев», — заметила Зола.
«И почему мы не можем послать к черту этот семестр на некоторое время?» — поинтересовался тот.
«Потому что в таком случае акулы-заимодатели съедят нас с потрохами на обед», — ответила Зола. «Как только мы окажемся за пределами школы, нам придется начать выплачивать долг. Может, какая-то лазейка тут и есть, но сомневаюсь, что нам удастся ее найти».
«Да, на такое везение рассчитывать не приходится».
«Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — предложила Зола.
«Ладно. Только вот темы иссякли», — сказал Марк.
Снова последовало долгое молчание, которое опять нарушил Марк.
«Ладно. Я должен кое в чем признаться. Когда мы делали уборку в квартире Горди, я нашел возле его компьютера 2 флешки и забрал их, полагая, что ни его родителям, ни Бренди они ни к чему. Вчера я просмотрел их и обнаружил нечто, не имеющее отношения к его самоубийству. Он действительно напал на некий след».
«Рекли?»
«Да, но не только. Вы, ребята, следили за скандалом со Свифтбанком?»
«Я видела какие-то заголовки», — неуверенно припомнила Зола.
«А я нет. У меня своих проблем по горло», — ответил тот.
«Свифтбанк сегодня занимает 9-е место в рейтинге национальных банков по всей стране. Несколько лет назад они из кожи вон лезли, пытаясь обрести репутацию банка слишком большого, чтобы рухнуть, но федеральные власти сказали «нет». К сожалению, банк не рухнул, а с тех пор добился успехов. Он по уши увяз в мошенничестве с субстандартными ипотечными кредитами и имеет богатую историю аферы коррупции. Это по-настоящему грязная компания, вовлеченная практически во все виды операций недорогого сегмента и в то же время тратящая массу средств на рекламу, потому что хочет стать, как говорится, вашим банком по соседству.
«Да, мы видели их рекламу», — заметил тот.
«Отлично. Так вот, Горди думает, точнее, думал, что Рекли владеет существенной частью Свифта. Насколько существенной, он не знал, потому что Рекли по обычаю действовал за спиной подставных компаний, большинство которых являются офшорными. Эти подставные компании медленно и втихую скупали акции Свифта, никогда не превышая 5% на аквизиционные расходы. Как мы знаем, они обязаны регистрироваться в комиссии по ценным бумагам и биржам. Горди напал на след трех самостоятельных и, на первый взгляд, не связанных между собой подставных компаний, владеющих в общей сложностью 12% Свифта. Их текущая стоимость около 4 миллиардов, что делает Рекли самым крупным держателем акций, но он это хотел бы сохранить в тайне.
«Ну да, без шума. И что нам это дает?» — поинтересовался тот.
«Не уверен, что это нам что-нибудь дает, но чтение занятное. А поскольку у нас нет согласия насчет другой темы для разговора, я просто болтаю о Свифт-банке и Хинси Рекли. Есть возражения?» «Отлично. Тогда я продолжу. Около месяца назад Свифт попал на первые полосы газет в связи с очередным скандалом. Здесь нет ничего нового для мошенников, но на этот раз они, вероятно, сами себя перехитрили. Предположим, тот, что ты идешь в свое местное отделение Свифта и открываешь там обычный текущий банковский счет. Ты кладешь на него $1000, получаешь временную чековую книжку, все прекрасно, и тебе очень нравится хорошенькая, супервежливая девушка, менеджер по работе с клиентами. Но как только ты выходишь за дверь, она превращается в гнусную сучку и открывает на твое имя еще несколько счетов. Сберегательный счет или два, депозитный счет денежного рынка, оформляет кредитную карту, дебетовую карту, а может и брокерский счет. Вместо одного счета в Свифт-банке ты получаешь 7. А она, славная девчушка, получает бонус и похвалу. Ты ничего не знаешь о 6 других своих счетах, но старый добрый Свифт сдирает с тебя несколько дополнительных долларов каждый месяц в виде платы за обслуживание таинственных счетов.
Откуда это известно?
От нее же. Оказалось, что всех менеджеров по работе с клиентами от побережья до побережья в Свифте учат бесчестным методом навязывать клиентам дополнительные ненужные им счета. А если те отказываются, то все равно открывают эти дополнительные счета. Миллионы счетов. Вот твоя знакомая девушка и несколько других и дали сигнал тревоги. Они утверждали, что на них оказывали невыносимое давление с самого верха, заставляя открывать ненужные клиентам счета. Теперь весь банк трясут как грушу. И на следующей неделе состоятся слушания в Конгрессе по данному поводу.
«Надеюсь, все это правда, хотя бы из-за Рекли», — заметил тот.
«И будет судебный процесс?» — спросила Зола.
«Конечно.
Адвокаты истцов пребывают в страшном ажиотаже. Уже подано 2 коллективных иска. Ожидаются и другие. Пострадавших может быть около 1 000 000.
«Жаль, что у меня деньги не в Свифте», — сказал тот. «С удовольствием бы вставил фитиль этому гаду». Он и так глубоко вонзил в нас свои когти.
«Давайте поговорим о чем-нибудь другом», — попросила Зола.